Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам хочу представить моего гостя Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы продолжаем с вами говорить о душевном здоровье, о нравственном православном самосознании. И сегодня, как я поняла, мы будем отвечать на вопросы наших радиослушателей и ваших слушателей курсов нравственного самосознания, православного самосознания.
Да, ну у нас продолжается работа школы православного самосознания, и у нас все больше и больше становится участников этой работы, больше молодежи и больше интересных тем для разговоров, которые приносят наши слушатели. И на одном из последних наших вот таких собраний, на одном из занятий, были подняты несколько очень серьезных тем для того, чтобы у человека сформировалось правильное православное мировоззрение. Ведь в основном-то мы как раз этим и занимаемся, что наводим элементарный порядок в сознании, в самосознании человека, чтобы человек, становясь православным христианином, ну, как можно меньше задерживался на своих доцерковных предрассудках, даже на полуязыческом каком-то сознании, а как можно скорее и вернее усваивал православную психологию. И вопросы касались вещей очень важных, фундаментальных. Ну вот вы в начале передачи, Валентина, сказали, что передача у нас о душевном здоровье. И вот наши слушатели спрашивают, а что такое болезнь и что такое здоровье? Вот все время мы говорим душевное здоровье, там, телесное здоровье и так далее. А есть какое-то ясное представление, ну, хотя бы у медиков, которые по долгу службы этим занимаются, что такое болезнь? Ведь медицина начинается от болезни. Она появилась, потому что есть больные люди. Значит, медики должны знать, с чем они имеют дело. И вот оказывается, что за всю историю существования медицины, несмотря на то, что на дворе 21 век, ясных ответов на вопрос, что такое здоровье и что такое болезнь, нет. Это самая такая, ну, в общем-то, серьезная мировоззренческая проблема современного здравоохранения. И не только современного, она была всегда, эта проблема. Почему? Ну, потому что это не так просто определить здоровье и болезнь для человека, который рождается и живет на земле. Где кончается здоровье, начинается болезнь? Что мы называем здоровьем? Да, мы имеем около 12, если не больше, определений здоровья. Но мы знаем, что чем больше определений, тем меньше истины. Если мы знаем, с чем мы имеем дело, то определение одно. А если их 12, да даже если 2, то уже истины нет. То же самое касается патологии. Что такое болезнь? И там еще больше определений. Так в чем же дело? Дело в том, что мы рассуждаем о вещах несуществующих. Если прежде чем говорить, что такое болезнь, нужно дать определение здоровью. А здоровья нет. Вот такого явления природного в мироздании, как здоровый человек, никогда не было и нет после грехопадения. Единственным здоровым человеком был Адам. В каком состоянии находился Адам, нам неведомо. Это слишком высоко. То, что мы представляем из себя сейчас, это очень далеко, несоизмеримо далеко от нормы. Поэтому мы исходно, отродясь, что называется, имеем дело с болезнью. Но мы и по определению болезни это дать не можем, потому что нам не от чего плясать. Мы не знаем, что такое здоровье. Мы видим просто страдающего человека, и если мы ему сострадаем и хотим помочь, вот тогда начинается медицина.
Так а все-таки как тогда определять, что такое здоровье и что такое болезнь? Да, или не надо же к этому стремиться?
Надо. Я как раз к этому и веду, что дело не в этом. Мы нисколько не улучшим качество медицинской помощи от того, что мы максимально какую-то дадим такую четкую и емкую формулу здоровья и болезни. Нет, мы должны исходить из чего-то другого. Мы должны понимать, что больными людьми занимаются больные же люди. Просто одни страдают, а другие им сострадают. И тот, кто сострадает, может сделать свое сострадание профессией. и заниматься этим профессионально. Вот как занимается этим медицина?
То есть просто в определенные моменты какие-то болезни у человека обостряются, которые как бы существуют в нем, да?
Да, конечно. Мы же с вами, помните, когда-то говорили о страстях. Мы рождаемся с врожденной патологией. Изначально это патология духа человеческого, потому что в основе всего лежит безбожие, отпадение человека от Бога, грех. А потом все остальное. Неизбежно страдают все душевные свойства и силы человеческие, а вслед за ними и разрушается наше тело. Поэтому мы рождаемся страстными, тленными и смертными. И сопровождается это все болезнями. И человек обречен на то, чтобы болеть. Угу. Если бы мы говорили, что болезнь – это какая-то такая радикальное отклонение от нормы, то тогда предполагалось бы, что можно было бы от этого избавить человека, привести его к норме. А это же невозможно.
Ну, вот существует такое понятие в медицине и вообще, так сказать, в обществе – укреплять свое здоровье.
Укреплять свое здоровье. Вот остатки того, что есть, нужно укреплять. Нам нужно заботиться о своем здоровье. То, что нам дано, наша душа, тело – это то, что по заповеди о возделывании мира подлежит нашему возделыванию. Это наша святая обязанность – возделывать свой организм и в том числе наше душевное состояние. Вот. И в известной степени мы доверяем себя Богу в этом смысле. То есть живем по Его заповедям.
Но это главное.
Мы все время почему-то связываем наше душевное и телесное здоровье и долголетие, и счастье земное с нашими собственными усилиями и только с ними по укреплению здоровья, профилактике различных болезней, физической культуре, закаливанию, там, различные там, процедуры, которые стимулируют наш иммунитет, омолаживают организм там, и так далее.
Но это все может ведь существовать.
Это может, пожалуйста, это сколько
да.
угодно.
Но только, ведь это не самое
только
главное.
Ведь мы видим, что от этого продолжительность жизни, в принципе, не увеличивается. И заболеваемость общая не уменьшается. И смертность не уменьшается. При всех достижениях медицины мы никуда не продвинули серьезно в сторону уменьшения общей заболеваемости.
Но тогда как понимать, вот, допустим, продолжительность жизни в России такова у мужчин, у женщин, там, в Европе такая, в Японии, допустим, там, выше, чем в России. Но вот тогда
здесь,
это как?
Здесь разница только в сторону уменьшения. Угу. В России тоже когда-то была очень большая продолжительность жизни, потому что люди жили по заповедям. Продолжительность жизни человека, его земное благополучие лежит, как ни странно, для очень многих людей в рамках пятой заповеди. Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь. Да. Если ты будешь думать, что счастье и долголетие кроется в развитии медицинских технологий, то ты заблуждаешься. История нам показывает, что как бы человек ни старался помимо заповеди устроить свою жизнь на земле счастливо, благополучно и комфортно, и сохранять здоровье, ничего не получается. Мы можем ускользнуть от какой-то одной патологии, от которой люди раньше умирали.
Прийти к другой.
Да, но мы свято место пусто не бывает. И придет на ее место, придет какая-то другая патология. И мы просто вот толчем воду в ступе в этом смысле. Значит, сверхзадача медицины, вероятно, к чему-то другому сводится. Она сводится к состраданию. Если человек обречен болеть, он будет обязательно болеть и умирать. И православный христианин знает, что человеку нужно болеть. Болезни – это не бессмысленное страдание, это то, что
приводит
облагораживает нашу душу, очищает ее.
Да, и приводит к Богу.
Да, приближает к Богу, заставляет видеть себя в истинном свете и каяться в своих грехах. А это самое лучшее, что может с нами произойти. Вот. Поэтому задача медицины сводится к тому, чтобы уменьшать страдания. Или, как говорится, борьба со смертью. Пусть она и не будет иметь абсолютного успеха, но мы боремся со смертью как таковой, как с тем злом, которое вошло в человеческую природу из-за греха. А значит, мы боремся и с грехом, и с его последствиями. И вот такие вот вопросы нам приходится на наших занятиях решать. И из этого исходить. Если мы будем из этого исходить, тогда нам будет все понятно, что с нами происходит. И задается вот такой, допустим, еще вопрос. Почему чревоугодие, кроме всего того, что связано с приемом пищи, называют еще и пристрастие там, к телевидению, к каким-то изящным искусствам и ко всему прочему. Дело в том, что наше чрево – это не только наш живот с желудком, кишечником и так далее. Это слишком узкий взгляд на проблему. Наше чрево – это наша душевно-телесная организация. которая на святоотеческом языке называется плотью. Это вот все то, что нас замыкает на этот чувственный мир, в котором мы живем. А мы замыкаемся на него благодаря нашим чувствам, зрению, обонянию, слуху, осязанию и так далее.
То есть душевно-телесно, этим все сказано. То да. есть и тело, так сказать, в этом участвует, и душа.
И тело, и душа, конечно. Ведь когда мы говорим о чревоугодии в узком смысле этого слова, там ведь в первую очередь проблема-то душевная. Тело-то наше ведь, оно не нуждается в том, чтобы наслаждаться от пищи. Наше тело нуждается просто в строительном и энергетическом материалах. И все. А вот душа, она хочет наслаждаться пищей, она хочет, чтобы было все
изящно,
вкусненько, пикантненько, с приправочкой, с соусиком, сладенько и так далее. И вот если удовольствие, которое мы получаем от пищи, становится смыслом еды, вот тогда начинается чревоугодие. Но так во всем. Если чувственное удовольствие становится смыслом нашего общения с этим миром, то тогда чревоугодие распространяется вообще на всю нашу жизнь. И что бы мы ни делали, мы рискуем всегда стать чревоугодниками. Вот мы уже говорили, что мы и пьяницами, и наркоманами становимся, потому что это становится для нас смыслом жизни. Мы становимся неисправимыми телезрителями. Когда мы приходим домой и сразу же включаем телевизор, мы не можем без этого внешнего раздражителя уже жить. И сразу погружаемся в эту виртуальную стихию. Виртуальную, потому что ее нет на самом деле. Все, что там происходит, этого не существует. Даже те люди, которых там показывают, это несуществующие личности. Это, ну, во-первых, это их телевизионное изображение людей, которые настоящих, которых привели
на телевидение. Показали, что надо делать, да, сказали.
Их напудрили, накудрявили, они изучили какой-то текст, и они его произнесли, сыграв чью-то чужую жизнь, даже не свою. Кто этот человек такой, мы даже не знаем. А он нам преподнес, ну, что-то такое, что привлекло наше сознание. И все, и мы этим, этой виртуальной картинкой живем. И так во всем. Поэтому мы еще с советских времен стали такими заядлыми зрителями телесериалов, вот этих мыльных опер, потому что мы подсаживаемся на это, как на наркотики. Потому что механизмы работают точно такие же, как при наркомании. И мы точно так же подсаживаемся на какие-то другие чувственные удовольствия. Ну, например, на такие вот тонкие, как, скажем, изящное искусство. Скажем, вот, когда человек считает себя, ну, таким эстетом, эстетически развитой личностью, он интересуется там живописью или музыкой, он имеет вкус какой-то к музыке и к живописи, и он этим наслаждается. Он становится таким завсегдатаем музеев, концертных залов и так далее. И он получает удовольствие от этого. Но, казалось бы, что плохого? Да просто он довольствуется этим, и все, и больше ему ничего другого не нужно. А ведь это всего-навсего чувственное удовольствие, которое дано человеку для того, чтобы он в этом увидел Творца.
Ага, вот я как раз вы опередили мой вопрос в том смысле, что надо ли человеку вообще вот это все познавать, потому что это же познание, которое, в общем-то, человеку дает. Да. Ведь так ведь можно отринуть все, так сказать, и искусство, и там прочее, так сказать. Ну, не развлечения, конечно, вот такие попсовые, но, скажем, вот то, что да. возвышает
то,
человека.
Что выше, высокое, то, что
да, высокое, да. И сказать, что нет, нам это не надо, мы будем вот жить, молиться там в лесу и молиться, так сказать, Богу, ну, все.
Да упаси Бог, православие никогда в жизни об этом не говорило.
То есть, значит, вот что, да, вот
православие говорит,
нужно только не уходить в это.
Да, только об одном, что мы созданы для того, и только для того, чтобы познать Бога, который нас задумал и создал.
Так.
И полюбили Его, и насладились настоящей радостью, настоящим блаженством общения с Ним. Все, что в этом мире есть, и все, что сопровождается чувственными удовольствиями, должно нас приводить к Богу. Если мы посмотрели на прекрасный цветок, вот элементарная вещь, увидели цветок и получили эстетическое наслаждение, как мы говорим.
И сказали себе, это же создано Богом, да?
И мы поражаемся, вот Боже, какая,
какая красота,
мудрый наш
какой
творец.
Мир, да?
Да, какой он сам совершенный, если он создает из такое. Обычной травы вот такую красоту.
Чудную красоту, ведь каждая травка, она индивидуальна
да.
тоже.
Значит, каков он сам? И мы догадываемся и понимаем, что это только слабый отблеск того, что из себя представляет сам Творец. Вот. А если мы дальше цветка ничего не видим, Если для нас цветок, ну, то же самое, что для пчелы, для нее это просто яркий такой и пахнущий объект, чтобы туда прилететь и получить свое.
Получить да. Мед, ага, нектар.
И человек точно так же, он может относиться к цветам, как просто вот, товару из цветочного магазина, который, ну, тешит наше тщеславие, ну, украшает наш интерьер там, и так далее. Но не более того, ну, тогда это чревоугодие. Тогда это становится чревоугодием. Если все, что радостное, что в этом мире есть, мимо Бога и не приводит нас к Богу, то это непременно развивается в тяжелую патологию, которая называется чревоугодие. И вот некоторые люди обижаются даже, когда им говоришь, что человек, который наслаждается вторым концертом для фортепиано с оркестром Рахманинова, и при этом считает себя вот таким эстетически развитой личностью, не то что там всякие эти, которые только попса, а я-то всю жизнь потратил
на
то, чтобы это все изучить, понять и так далее. И для него это существует ради него самого, ради того, чтобы тешить все остальные его страсти, то тогда он ничем не отличается, по сути, от пьяницы и наркомана. Это разные стадии одного процесса, или, может быть, разные направления развития одной и той же болезни.
Ну, то есть надо музыку слушать, но тоже говорить себе,
конечно,
что признавать, что это, да, вот это вот Бог, так сказать, вот так человека, такой талант ему дал, да?
Ведь мы же предполагаем, что эта музыка родилась в душе какого-то человека,
да,
композитора.
А что, откуда оно? Вдохновение от Бога.
То есть как отражается Бог в человеке? Посмотрите, в какой гармонии звуков. Это может все, вот этот оркестр, он звучал в душе композитора, он это все слышал. Прежде чем все это услышали мы, это было в душе этого человека. Это было не дальше, не больше, это было откровение благодати Божией этому человеку. Ведь когда мы с вами слушаем какое-нибудь произведение Моцарта, там, Баха,
Бетховена,
ну, мы же понимаем прекрасно, что музыка божественная. Значит, вот так действует Бог в человеке. И нас восторгать-то должно именно это. И не столько даже сам Бетховен, который такой же человек, как и мы, грешный, сколько вот тот дар Божий, которого он сподобился. И если так, то тогда все, что мы видим, слышим, чувствуем, едим, нюхаем, это все будет нас облагораживать. А если нет, если это будет замыкаться только на самом чувственном удовольствии, то тогда мы чревоугодники и больше никто. И никакой пользы мы от этого не получаем, только вред.
Вы об этом говорили буквально вот на последнем занятии.
Да, на одном из последних занятий.
Как вы поняли, как люди относятся к этому, как они понимают вот
ну, хорошо,
это?
Хорошо, люди усваивают это нормально, ведь это все происходит в контексте вот наших этих занятий в школе православного самосознания. Все понимают, на какую тему мы там говорим. И в этот контекст все это укладывается нормально. Хотя, конечно, там есть люди в таком возрасте уже находящиеся, когда им ломать свои жизненные стереотипы бывает нелегко. Они рады тому, что они пришли в церковь, но не все то, что происходит с ними, когда они начинают молиться, каяться в грехах и так далее, вызывает понимание. И то, к чему церковь призывает, тоже не всегда вызывает сразу одобрительный отклик в душе. Что-то всегда вызывает сопротивление. Иногда, кажется, это уже чересчур. Вот. И вот буквально тоже вот на прошлом занятии одна женщина с возмущением прямо сказала, она недавно пришла в церковь, с возмущением говорит, ну как же так, я все понимаю, но вот это-то как? Когда Христос говорит, кто любит мать, отца, жену, детей больше, чем меня, недостоин меня.
А, ну вот это вот часто, кстати говоря, вот эта вот фраза из Евангелия, она часто вызывает вопросы.
Конечно.
Как это так? Брось отца и мать свою, да, и покинь, да, и приди ко мне.
Да,
да?
И враги вот. Человеку домашний его.
Угу.
Ну, понятно, что наше вот такое трехмерное сознание, если мы вот всю жизнь жили так, то, конечно, для нас ничего более святого, чем жена, муж, дети, отец, мать, нет ничего более святого. Мы считаем, что вот это вершина нашей духовности и нравственности. А что говорит Евангелие вот в этой фразе? Она говорит, человек, ты кто такой есть? Ты откуда взялся? Вот откуда вот этот ум твой, который сейчас возмущается тому, что я сказал в Евангелии, говорит Бог? Это не от меня ли? Это не я ли тебя создал? Не я ли тебя наделил этим умом и вообще дыханием, и тем, что у тебя сердце сейчас бьется? И вот последней химической реакцией, из которой образуется углекислый газ и вода, это все я. человек. А жена у тебя или муж откуда взялись? Сам нашел, что ли? Да это я тебе дал. И детей я тебе дал. Это мое благословение. Вот тебе дал, а тому не дал. Ты не задумался, почему? И поэтому это все мое. Ты мой. И это все от меня.
Как говорил кто-то из святых, что мои только грехи, все остальное от Бога.
Совершенно верно.
Не помню кто, но...
Да. Это общая святоотеческая мысль наша. Угу. Мы Божии. Поэтому мы за все, что у нас есть, должны Бога благодарить, понимая, что Он источник всего, не только наших ближних, но и нас самих, всего, что с нами происходит. Поэтому в первую очередь Он, а потом все остальное и все остальные. Мы можем по-настоящему любить наших ближних не раньше, чем мы полюбили Бога. Потому что заповедь именно в таком порядке. Возлюби Господа Бога твоего, а вторая заповедь, не меньшая, но вторая, ближнего твоего, как самого себя. Второе без первого невозможно. И Бог должен занять свое, подобающее ему место в жизни
отсюда
человека.
Отсюда вот эта и фраза. Да,
отсюда что, вот эта фраза.
Она... Но это совсем ведь не значит, Вячеслав Владимирович, что значит нужно нам забыть, бросить наших родных и
отнюдь
уйти,
нет.
Да?
Отнюдь нет. Мы видим,
монастырь.
Что тогда, когда люди начинают жить по-христиански, и когда они относятся к Богу так, как Богом самим заповедано, то тогда они ради любви к ближнему готовы пожертвовать собой. Нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други свои. И для нас жизнь наших ближних, их благополучие, становится более важным, чем наша собственная земная жизнь. И нигде, кроме как христианства, мы этого не увидим, как добродетели. Так что вот так вот. И, видимо, благодаря тому, что как-то вот, может быть, не так, как в Законе Божьем или где-то там в других книгах духовного содержания мы обсуждаем вот эти темы, интерес к нашим занятиям растет, и слушателей становится все больше. И я приглашаю желающих приобщаться к этой работе.
Сейчас, к совместному такому,
да,
вот труду,
к,
да.
К такому изучению основ православного самосознания. И каждый вторник в 19 часов приходите на Репина 6А в конференц-зал и присоединяться к нам.
Спасибо. Я думаю, что мы на этом с вами закончим сегодняшнюю беседу. И я только хочу действительно вот пригласить наших радиослушателей, чтобы они и вам задавали вопросы, и, возможно, так сказать, и посетили эту школу нравственного православного самосознания, будем так говорить. Вот. И поблагодарить вас. Спасибо. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.